Первый вопрос. Уважаемая Рабанит Фрима, могли бы вы прокомментировать историю Раби Акивы, который высказался о мудрецах Торы, так, и впоследствии сам стал Раби Акивой?
Вопрос достаточно серьезный, и, по сути дела, нужно было бы им заниматься. Это важный момент. То есть Раби Акива почему-то, уже будучи великим учителем, находит нужным рассказать о том, как он относился к мудрецам, когда сам он был еще не учен. Ну, вы знаете, собственно, у Хафец Хаим мы видим, например, такой очень важный момент, что лашон ара запрещен не только по отношению к кому-то, когда мы о ком-то говорим что-то предосудительное. В принципе, о себе говорить что-то предосудительное, в частности, вот такое сообщение Раби Акивы, как он относился к мудрецам, когда сам был неучен. Но у Раби Акивы очень серьезный довод. Зачем он об этом рассказывает? Не для того, чтобы унизить себя, а для того, чтобы неучи понимали, что вот их, ну там он даже говорит о ненависти и какое-то предвзятое отношение к мудрецам, оно потому, что неучи не понимают, что значит быть мудрецом, что значит вот эта ответственность, что значит, как человек живет в соответствии с тем, что он учит других. Видите ли, Раби Акива на протяжении своей долгой жизни знал несколько периодов. Это 40 лет. Он не знал Тору, по меньшей мере. Он не учил Тору, и даже, как он сам о себе говорит, и мы это знаем, это факт, был неграмотным. Ведь не случайно следующие 40 лет он является учеником, и последний период – тоже 40-летний, до его казни в 120-летнем возрасте. Мы видим вот эти периоды 40-40-40-40-40. То, что Раби Акива в свое время был неучем, дает ему возможность понять, как с такими людьми нужно разговаривать. Он понимает своих учеников, он понимает людей, с которыми он случайно встречается. В частности, есть мидраши, которые рассказывают о его встречах на дороге, в каких-то местах определенных. И, видите ли, вот этот мидраш, который вы сейчас упоминаете, это даже не раскаяние. Это как будто бы констатация факта. Вот когда я был неучем, я испытывал такие негативные чувства к мудрецам, если бы как вот этот белый осел, который кусает, и челюсти невозможно разомкнуть. Это говорит величайший мудрец. И, честно говоря, это вселяет в нас надежду, что если есть люди, которые враждебно относятся к знатокам Торы, к людям соблюдающим, если произойдут в них перемены, они пересмотрят это отношение. Но ведь в виду имеется еще также влияние общества. Да, в период Раби Акивы, при жизни Раби Акивы, было достаточно четкое деление на неучей и на знатоков Торы и на мудрецов. Но, видите ли, все-таки и в тот период, и впоследствии то, что мы знаем, любая мать молилась, зажигая свечи и при других каких-то обстоятельствах, чтобы ее сын был знатоком Торы. Это был идеал, это было стремление. И большинство, на самом деле, тогда в обществе ценило мудрецов, даже не понимая, собственно, что значит быть мудрецом. Это были духовные авторитеты, была духовная власть, к ним обращались. И надеялись на то, что дети, даже в семьях очень бедных людей и очень необразованных людей, надеялись на то, что они будут знатоками Торы. Это была высшая ценность. Сейчас то, что мы видим в обществе, я не знаю, что происходит в других странах, но какие-то процессы, которые очень тревожные, которые мы видим сейчас в Израиле, вне всякого сомнения, это беспричинная ненависть от того, что люди не понимают, не знают, и движимы какими-то инстинктами достаточно темными. Все-таки вот этот пример Раби Акивы, который он сам приводит, как-то вселяет в нас надежду, что перемены возможны. Это не значит, что любой неуч станет мудрецом, но как пересмотреть свои позиции, мне кажется, что это вполне возможно. Есть еще какие-то вопросы? Да, пожалуйста.
Следующий вопрос. Кого в наше время можно считать мудрецом Торы? Авреха можно считать мудрецом Торы?
Очень сложный вопрос. Не автоматически. Видите ли, существует такой момент, как самооценка. Правило, эта самооценка выглядит достаточно странно. Человек, который на первых этапах начинает учить Тору, находится в определенном обществе, уже одевается, собственно, таким образом, что это указывает на его принадлежность к определенной группе людей. То, что я видела, достаточно часто человек, сам человек, внешние как будто бы признаки, считают чем-то внутренним. Знаток Торы – это человек, который не только Тору учит и знает, и любит, вне всякого сомнения, но это человек, который живет в соответствии с тем, что он учит и знает. Как можно на расстоянии это определить? Как мы можем определить, глядя на человека? Судя по тому, как он живет, судя по тому, о чем он говорит, Судя по тому, кстати говоря, как человек ведет в Пурим, когда он исполняет вот эту приятную обязанность пить намного больше, чем это делается в любой другой день. Видите ли, для того, чтобы иметь какое-то представление, на каком уровне находится человек, нужно очень близко его знать. Всегда ли есть у нас такая возможность, я не уверена. Учителя в Ешиве знают, разумеется, намного, намного больше относительно того, на каком уровне находятся его ученики, каждый конкретный ученик. С другой стороны, мы и вот в этих законах, которые мы сейчас с вами как-то ими занимаемся, стараемся понять, эти законы относительно изучения Торы, мы видим роль учителя, мы видим роль ученика. Разумеется, я должна с вами согласиться, есть тут оценка, есть самооценка, есть оценка ученика, которую делает учитель. Сейчас существуют экзамены, существуют какие-то способы проверки знаний, но все-таки я подчеркиваю, что истинным знатоком Торы, то, что называется Бен Тора, человек, который является буквально сыном Торы, это тот, кто живет в соответствии со своими знаниями. Это его отношение к людям, это его отношение к изучению Торы. Но четко определить, кем является человек, на самом деле и сам он не может. Ведь при такой оценке требуется прежде всего определить, какие усилия человек прилагает для того, чтобы Торой заниматься. Это действительно очень-очень-очень непростой вопрос. Насколько Тора ему дорога? Чем человек занимается, когда у него появляется свободное время? То есть есть достаточно много каких-то критериев, которые мы, глядя со стороны, нет их в нашем распоряжении. С другой стороны, то, что сказано, собственно, и в Пиркей Авот, и мы видим во многих других местах, что человек, который учит нас чему-то, даже алфавиту, мы должны видеть в нем учителя, надеясь на то, что с Божьей помощью этот учитель будет учить нас не только техническим каким-то вещам, но и человеческим качествам, будет учить нас отношению к людям. Но дать какой-то определенный ответ, нет у нас никакого измерительного прибора, который четко даст показания на этот счет. И все-таки мы чувствуем людей. Мы видим, мы чувствуем, мы понимаем. И уважение нужно оказывать. Ну, по сути дела, любому человеку. За что? На каком основании? Это уже следующий вопрос. Но обратите внимание на сказанное в Пиркей Авот. Миху мехубад, кто уважаем, тот, кто уважает других. То есть если я свое почтительное отношение обнаруживаю по отношению к человеку, который, может быть, и не заслуживает этого, ничего плохого я не делаю. Может быть, это уважение, оказанное немножко авансом, ничего плохого в этом нет. Возможно, человек почувствует, что ему нужно как-то продвигаться, что ему нужно углублять свои знания. Много лет тому назад мне казалось, что одеваться определенным образом, вот эта шляпа, вот этот костюм, это имеет право человек, который действительно уже много знает, много исполняет и приближается по меньшей мере к вот этому удивительному определению знатока Торы. Но у Раби Исраэля Салантера, когда я увидела, я, в общем, поняла свою ошибку. Что говорит Раби Исраэль Салантер? Он говорит вот что. Человек решил исправиться. Человек решил измениться. С чего нужно начинать? Оказывается, что есть такая возможность. Это его одежда. Да, в нашей ситуации это костюм, это шляпа, это определенные внешние признаки. И тогда, говорит Раби Исраэль, вот эта внешность привлекает к себе определенное отношение со стороны людей. И вот это отношение уважительное, оно обязывает и является поддержкой для человека, который хочет исправить, хочет измениться, хочет достичь вот этого уровня знатока Торы. Значит, в самом деле мне это как-то во многом помогло понять, зачем ты заботишься о внешних каких-то признаках, когда внутри еще нет, не достигнут этот уровень соответствующий, скажем, внешности. Понимаю, что и этот подход возможен. И поэтому, если мы будем судить по внешним каким-то признакам и оказывать почтение такому человеку, я надеюсь, что ничего плохого не будет. Есть еще какой-то вопрос? Да, пожалуйста.
Следующий вопрос. Уважаемый Рабан Ицхарима, этим законом учили общину, чтобы правильнее вести себя по отношению к знатоку Торы?
Да. Это действительно, в принципе, смотрите, это верное замечание. Это уважительное отношение, которым пользовался знаток Торы, привлекало многих детей, подростков вести себя так, быть таким. То есть это образец для подражания. Кроме того, это еще есть несколько факторов очень важных. Только тот, кого мы уважаем, его слово для нас будет значимым. Его авторитет для нас будет определяющим. То есть пренебрежение, а мы, я надеюсь, что мы сегодня успеем немножко увидеть эту сторону, пренебрежение мудрецами, недостаточно уважительное к ним отношение, следствием будет, зачем им подражать. Если мы не ценим те знания, то поведение, которое их отличает, собственно, нет желания как будто бы присоединиться к ним, достичь этого уровня. Есть еще несколько каких-то моментов, которые, разумеется, вы сами понимаете. Я знаю, что человек достиг вот этого уровня. Я могу предположить, что пришлось ему отказаться от многого для того, чтобы заниматься Торой. Для меня этот пример не только в том смысле, что, ах, это человек уважаемый. Но мы видим также, что это достижимо. Особенно, если мы знаем, с чего человек начинал. Какие неблагоприятные условия ему удалось преодолеть. Чего он достиг и какой ценой. Это очень-очень важные какие-то моменты для окружающих. Ну, пока, скажем, мы на этом остановимся, хотя об этом можно действительно очень много говорить.
Следующий вопрос. Есть ли сейчас штрафы за оскорбление мудрецов?
Определенно есть. Но это не земной суд. Видите ли, есть такое правило, что то, что не подсудно в земном суде, но мы знаем истории, что это нарушение, письменная Тора, устная Тора об этом говорит. Да, можно быть уверенным, что наказание есть. Наказание может быть разным. Хотя неприятности, это те беды, которые постигают человека. Но с моей точки зрения, видите ли, вот это дискредитация каких-то ценностей, духовных моментов. Она рано или поздно приводит человека к внутреннему опустошению. Он сам себя наказывает. Если мы не видим смысла, если мы не видим ценности в занятии Торой, в исполнении Торы, в работе над свойствами своего характера, практически мы сами себя грабим, не замечая этого. Вот это какое-то несколько насмешливое отношение к знатокам Торы. Но прежде всего, оно вредит самому человеку. И вы наверняка видите это. Знаете, иногда непонимание и враждебность, и даже какая-то насмешка, это достаточно странный вид самообороны. когда человек понимает, что именно так нужно жить, но сам считает, что ему это недоступно, и в какой-то момент самоутверждение неправильно понятый, это дискредитация того, что человек для себя считает недоступным. Есть еще какой-то вопрос? Да, пожалуйста.
Уважаемый Рабанит Херима, чем отличается недуй от херима? Ведь сам Рамбам был подвергнут херему ошибочно, или я ошибаюсь?
Мы сейчас будем говорить достаточно много о недуй. Недуй, как мы увидим, существует определенная формула. Понятия недуй и херем достаточно часто совпадают. Мы попробуем сейчас понять, о чем идет речь. Видите ли, уже после смерти Рамбама были раввины во Франции, которые действительно не все труды Рамбама осуждали, отвергали и так далее, но это было отношение к его философскому труду, скажем, может быть, не стоит его так называть, но так его воспринимали. Это Мора Невухим, вплоть до сожжения. Что происходило? То есть в чем видели опасность? Обратите, пожалуйста, внимание на то, кстати говоря, никогда и никто не оспаривал авторитета Рамбама в его кодексе, в Мишне Тора. То, что касалось, или, скажем, в толковании Мишнайот, это тоже это общепринятое, общепризнанное, или его медицинские труды. А вот Мора Невухим отношение было неоднозначное. Вот удивительная вещь. Великие в последующих поколениях не принадлежали этой группе людей, которые резко отрицательно относились к вот этому труду Рамбама. Видели опасность, то есть якобы считая Рамбама исключительно рационалистом, во Франции вот эта группа раввинов, но в основном они склонялись в сторону каких-то, скажем, мистических теорий. Не знаю, насколько они глубоко знали Мора Невухим, но в последующих веках не было какого-то негативного отношения какой бы то ни было части учения Рамбама. Просто нужно знать, что Мора Невухим написан для определенной категории людей. Книга очень непростая. Никаких противоречий, насколько я это могу понять, с его логическими трудами там нет. Просто нужно понять, каким образом Рамбам, это Мора Невухим, это, собственно, наставник или указатель для тех, кто заблудился. Вот это Невухим. Как Рамбам это делает, это уже отдельный вопрос. А то, что касается недуй, удивительная вещь, мы будем с вами об этом говорить, это и наша шестая глава, и последняя глава законов об изучении Торы, Рамбам полностью посвящает этому интереснейшему явлению, которое называется недуй. Может быть, у вас возникнут какие-то предположения. До сих пор мы говорили, как вы, верно, и сейчас отмечаете. Речь идет о законах изучения Тор. То есть об ученике, об учителе, о том материале, который мы изучаем. Почему-то Рамбам находит нужным посвятить очень много места этому понятию недуй. Попытаемся понять, почему. Отчасти в ваших вопросах вы уже подходите к этому. Ведь по определению недуй этот бойкот, это отлучение, когда человека ставят за рамки общества. Это осуждение человека, но осуждение для того, как мы увидим, чтобы он раскаялся. Это предостережение для всех, для окружающих, о том, что вот этот человек представляет собой опасность. Почему мы постараемся понять? Может быть, сегодня, может быть, несколько, может быть, на при следующей нашей встрече, но вопрос сам по себе очень, очень важный. Есть ли еще вопросы? Я вижу сейчас, что у меня тут в чате есть какие-то вопросы. Я могу попробовать открыть. Не уверена, что у меня это получится.
Да, конечно. Здесь Ора написала вопрос, который тоже был на прошлом уроке. Просто тот же самый, на который вы сейчас ответили. Но сформулирован чуть по-другому, но ответ, я думаю, получен. Если нет, то Оре можно поднять руку и дополнить.
Да, пожалуйста. Я попробую открыть. Что-то у меня открылось, как будто бы. Секунду. Я вижу, честно говоря. Это действительно вопрос Оры. Чем отличается? Нет, это тот вопрос, который остался, и здесь он просто повторяется. Да, это в точности тот вопрос, на который я постаралась сейчас ответить. Если есть еще что-то, еще какие-то вопросы, пожалуйста, давайте все-таки как-то... Есть еще что-то?
Сейчас нет, но мы будем ждать в нашем чате вопросов от наших слушательниц. Пожалуйста, пишите.
Мы продолжаем с вами. Я хочу только напомнить, собственно, то о чем мы говорили, и мы сразу продолжим. Мы говорили об этом в прошлом уроке. Вопрос здесь интереснейший. Несмотря на то, что человек, который пренебрегает мудрецами, нет у него доли для мира грядущего. Это то, что предшествовало вот тому, что мы сейчас будем заниматься, но очень важно повторить это. «Имбау эдим шебизаху афилу бедворим хаяв нидуй». Если есть свидетели, если вот это презрительное отношение было на людях, есть свидетели, то по решению суда человек подвергается недуй. Как мы сказали, это бойкот, это отлучение. Уточняет Рамбам. Уменадим ото бейдим барабим. То есть вот это отлучение, вот этот бойкот, он это полномочия суда, полномочия судебной палаты, и знают об этом люди, знают об этом общество. Веконсим ото, это то, что мы видели, то есть определенный штраф денежный для того, чтобы человек осознал, ну, как правило, вот это, вот этот штраф показывает, указывает на тяжесть определенного поступка, это чувствительно для человека. А вот продолжение. Амевазе это хахам, бидварим, афилу леахар мото. Афилу леахар мита, простите, менадим ото бейдин. Вехем матирим ото, кшеявзор бетчува. Дополнительный, удивительный вопрос. Человек, который позорит мудреца, подчеркивает Рамбам бидварим, то есть это оскорбление словесное. Не потому, что мудреца преследуют, не потому, что мудреца как-то обижают, но словами его оскорбляют и выражают неодобрение, презрение к нему. Даже после смерти этого мудреца судебная палата подвергает такого человека отлучению. И они, то есть вот эта же судебная палата, матирим ото, снимают с него недуй, когда он раскается. То есть уже тут мы понимаем, в дальнейшем мы сможем в этом убедиться, что недуй как таковой, вот этот бойкот, это не только наказание. Это скорее наказание для того, чтобы человек осознал и для того, чтобы человек раскаялся. Вы знаете, что разные системы судопроизводства. Изоляцией пользуются для того, чтобы человек не причинил вреда, то есть не стал рецидивистом. А для этого существуют тюрьмы, для этого существуют исправительные лагеря, для этого существуют колонии. У нас, в принципе, по законам Торы этого нет. Что же означает недуй? С этим человеком не общаются. Об этом мы будем сейчас говорить. Этот человек не войдет в миньян, в число вот этих десятерых. То, что касается исполнения заповедей, когда требуется присутствие миньяна, его как будто бы нет. То есть он за рамками находится. Вот это осуждение, достаточно часто осуждение молчаливое, заставляет человека задуматься, пересмотреть свое поведение, осознать, дать себе прежде всего отчет. Если он раскаивается, то суд, разумеется, снимает с него виду. Аваль, продолжает Рамбам. То есть это и после смерти мудреца. Кстати, я хотела еще одно маленькое замечание. Мы могли ошибочно считать, что вот это пренебрежительное отношение, неуважительное отношение к мудрецу, это только при его жизни, подчеркивает Рамбам, и после его смерти. Это предосудительно, это наказуемо. И дело не в самом мудреце. Это честь Торы. Он является носителем Торы. При жизни своей и после смерти своей. Поэтому здесь подчеркивается, что требуется осознание. То, что мы немножко сегодня об этом уже говорили. Когда над человеком насмехаются, когда человека не уважают, оказывает влияние на других людей, которые серьезно к этому человеку относиться не будут. Если нам на какое-то мгновение покажется, что ну как можно неуважительно относиться к мудрецу, Рамбам еще этот пример будет приводить, мы знаем, что и к пророкам относились иногда неуважительно. То, что могли не слушать пророка, да, достаточно общее место. А вот то, что могли насмехаться над ним, это по отношению к Ирмияу на каких-то начальных этапах, когда он стал пророком. Ну, скажем, это не слишком уважительное отношение к пророку Амосу, с последних пророков. И тот, и другой, действительно, оба они великие пророки, великие праведники. То есть, видите ли, что значит не слушать пророка? Что значит не слушать мудреца? Якобы самому себе и окружающим показать, что его не признают, что его не ценят, что его не уважают. Или в худшем случае, что над ним насмехаются. Продолжает Рамбам. Аваль им хаяр хахам хай. Эн матирим ото, адше ираце зе, шенидуху бишвило. При жизни мудреца. Никакой суд не снимет с обидчика вот этот недуй, это отлучение. Но требуется, чтобы сам мудрец простил. Нужно просить у него прощения. Объясняют толкователи здесь. Понятно, что если у мудреца просят прощения, он, разумеется, простит. Но без этого прощения, без просьбы о прощении, никакой суд не снимет бойкот. Бехена хахаматсму. Менаде лихводо леама арец шегивкирбо. Интересный поворот. То есть только что мы говорили о судебной палате. Это полномочия суда подвергнуть человека бойкоту. Дальше сказано, что сам мудрец, не суд, имеет право подвергнуть бойкоту неуча, который его порочил, который его оскорблял. Ве-эн царих ло эдим ве-ло хатраа. Для этого не требуются свидетели и не требуются предостережение. В смысле, какое предостережение? Знаешь ли ты, что такое отношение к мудрецу запретным является и наказуемо? Это называется атраа, это предостережение. Свидетели и предостережение требуются для суда. Но когда сам мудрец, мне сказано «лихводо», это то, что его лично оскорбляют, имеет право подвергнуть бойкоту, подвергнуть вот этому отлучению, а в этом случае не требуется свидетели, не требуется предостережение. «Вэн матирим ло, адше ераце это хахам». А вот отменить вот этот недуй, отменить вот этот бойкот, это уже для этого требуется суд. При условии, что мудрец прощает. Баим мета хахам, баим шлоша уматирим ло. Если же мудрец умер, получить от него прощение невозможно. Оказывается, составляют вот такой суд, такую судебную палату из троих, уматирим ло, снимают этот недуй при условии, разумеется, что оскорбивший мудреца раскаивается. Но вот этот фактор прощения уже недоступен. Мудрец умер. Видите, Рамбам вот в этой аллахе дважды рассматривает вопрос, что происходит, если оскорбляют после смерти мудреца, или что происходит, когда хотят, когда раскаиваются, хотят избавиться от этого бойкота в результате раскаяния, но нет мудреца в живых, который может простить. Кстати, будто бы встречаются вот эти два момента. «Ваим раца хахам лимхолло вело нидагу арешут беядо». Это завершение Аллахи. Завершение достаточно важное. О чем идет речь? Мудреца оскорбили. Но он прощает. Он не пользуется вот этим достаточно строгим средством, которым является недуй. Харишут беядо. Он имеет право. То есть, что мы видим здесь? Почему мудрец подвергает оскорбителя бойкоту? Это не потому, что он оскорблен. Это потому, что речь идет об оскорблении Торы. Если он подвергает отлучению, подвергает бойкоту оскорбителя, он имеет право. Если же он считает, что вот это оскорбительное отношение не причинит вреда другим людям, если он считает, что вот это оскорбление ошибочным является. Человек что-то не понял. Человек в чем-то заподозрил. Есть какая-то проблема нам неизвестная. И мудрец решил отказаться от этой строгой меры бойкота. Он имеет право. Мы понимаем, что он прощает. Он прощает, сознавая, что вот такое оскорбительное к нему отношение не причинит вреда другим людям. Следующая аллаха. Рассматривается тоже очень необычный вопрос. Гарав, шенида лихводу. כל תלמידיו חייבים לנהוג נידוי במנודה. Учитель, от того, что задето его достоинство, то есть это нарушили непочтительное отношение к нему, оскорбили его, и он подвергает бойкоту. Кто должен придерживаться этого? Кто должен осуществить? То есть мало того, человек или суд принимает решение какого-то обидчика подвергнуть бойкоту. Кто осуществляет этот бойкот? Окружающие. Не случайно мы видели с вами в предыдущей алахе, что решение суда относительно бойкота должно быть известно обществу, потому что общество будет это исполнять, будет это осуществлять. Итак, здесь что мы видим? Когда учитель подвергает бойкоту кого-то, кто это осуществляет, все его ученики обязаны по отношению вот этому обидчику, этому человеку, который оскорбил учителя, обязаны действительно соблюдать бойкот. И неважно, кто этот человек оскорбивший. Это твой знакомый, это твой родственник, это человек, с которым ты находишься в постоянных каких-то контактах. Если оскорбили учителя, и тот действительно подверг бойкоту, все его ученики обязаны это соблюдать. Аваль. Талмид шенида лихводо. Простите, талмид шенида лихвод ацмо. Эйн харав хаяв линхог бо нидуй. Аваль кол хаам хаявим линхог бо нидуй. Ученик мудреца, который сам еще не достиг этого уровня, он не является учителем. Есть у него право. Это человек, который учит Тору и исполняет Тору, и живет по Торе. Что здесь происходит? Когда его оскорбляют, вот этого ученика, он имеет право, разумеется, подвергнуть бойкоту. Но учитель не обязан этот бойкот поддерживать. Кто обязан? Авалькола ам хаявим линхог бо нидуй. Удивительная вещь. То есть окружающие, да, будут это соблюдать. Учитель нет. Почему? Потому что есть у него другие соображения. Вероятно, знает, понимает, что, возможно, эта мера слишком строгой является. Но, собственно, его якобы нарушение вот этого бойкота тоже, здесь есть воспитательный характер, вне всякого сомнения. Вехен. Продолжает Рамбам, это же Аллаха. Менуде ле наси, менуде ле холь Исраэль. Если раньше мы говорили, да, вот этот ученик, учитель, обидчик, бойкот, учитель не обязан, окружающие обязаны. А что, если вот это неуважительное, оскорбительное отношение так отнеслись на сын, это глава. Это глава поколения в нашей ситуации. Менуде лехоль Исраэль. То есть здесь бойкот распространяется на всех. Менуде лехоль Исраэль. Эйно менуде ленаси. Если по решению суда. Этот бойкот применяют к человеку. Все обязаны это исполнять. Но верховная власть, вот этот наси, глава поколения, на него это не распространяется. Хоть есть у него какие-то соображения, почему он будет общаться с таким человеком. И последнее здесь. Менуде ле иро, менудо, менуде ле ир ахерет. Если этот бойкот по отношению к человеку в его городе, то люди, которые его знают. Менуде ле ир ахерет. Другой город, там это известно, что человека подвергли бойкоту, должен этого придерживаться. Другой город, где этого человека, возможно, не знают или близко не знают. Полагаются на то решение, которое было принято в его городе. Менуделе и рахерит. Эйно менуделе и ро. Если человека подвергли бойкоту в другом городе, он не является его жителем, но произошло там что-то. В его городе этот бойкот никто не соблюдает. Вероятно, потому что знают что-то, что в другом городе не знали. Сейчас мы остановимся. Мне кажется, что у меня еще есть минута. Если появился какой-то вопрос, пожалуйста. Есть что-нибудь? Пожалуйста.
Есть такой вопрос. Как понять, что он раскаялся, с ним работают и понимают это? Или...
Тоже очень интересный момент. Мы полагаемся, мы исходим из того, что говорит сам человек, как он ведет себя, как меняется его поведение. Быть уверенным на все 100%, что это раскаяние полное, мы не сумеем. Но, кстати говоря, когда мы учились с вами Ильхот Чува, эти законы относительно раскаяния, мы касались этого вопроса. Мы полагаемся на то, что видим собственными глазами, что человек больше не повторяет тот поступок, за который он был подвергнут неду и подвергнут бойкоту. Мы видим, что он изменил свое отношение не только к мудрецам, но и к любому другому человеку. Вот следующая алаха, которой мы займемся с вами в следующий раз, мы увидим здесь совершенно удивительные, только нужно будет это понять, что из перечисления всех тех ситуаций, когда человека подвергают бойкоту, мы действительно шаг за шагом постараемся продвинуться и понять, что это за ситуации. Хочу пожелать вам шаббат шалом, всего самого доброго и до встречи.